Доброе утро. Мы собираемся поговорить сегодня о Марии и Иосифе. Поговорить о том, кого они держали, о каких-то некоторых своевременных и вневременных словах. Откройте ваши Библии. Матфея 1 глава с 18 по 25. Можно открыть в Библиях, можно на смартфоне. С 18 стиха начнем. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да будет реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Иммануил значит «с нами Бог». В середине этого стиха есть маленькое слово «с». Это имя говорит о том, что кто-то с кем-то. Слово «с» находится между двумя сторонами. С одной стороны «мы», и мы можем отождествить себя с Иосифом. Почему? Иосиф сталкивается с кризисом, с хаосом, о котором мы только что говорили. Он сталкивается с кризисом, он ищет решение, ему нужно руководство. И, во-первых, давайте последуем примеру Иисуса и прислушаемся к полученному, своевременно полученному руководству. В стихе 18 говорится, что Мария оказалась, что имеет во чреве. Ее беременность была очевидна, и ребенок был зачат до того, как Иосиф вступил в половую связь с Марией. Здесь есть явное напряжение. Как Иосиф может сохранить честь и в то же время защитить Марию, человека, которого он действительно любит? Брак с Марией был бы молчаливым признанием его собственной вины. Однако он хочет избежать ее публичного разоблачения, он хочет свести позор к минимуму. Иосиф планирует тихо развестись с ней. Мы можем спросить: если Иосиф обручился с Марией, зачем ему разводиться с ней? Почему он не может просто уйти? Ну, нам нужно понять еврейский уклад жизни той поры. В то время, когда родился Иисус, еврейский брак устраивался родителями. Он начинался с обручения, которое было более обязывающим, чем помолвка. В доме будущей невесты молодой жених наливал ей чашу вина и ждал, выпьет ли она. Если она выпивала вино, значит, она принимала предложение. И это обручение было юридически более обязывающим соглашением, нарушаемым только через формальный процесс развода. После заключения сделки жених и невеста должны были вернуться обратно по своим домам и прожить раздельно не менее 12 месяцев. В течение этого периода ожидания сексуальные отношения считались аморальными в то время, когда родился Иисус. Сексуальная неверность была основанием для развода. И именно поэтому Иисус находился Иосиф во время кризиса, потому что именно во время этого периода помолвки Мария зачала ребенка. Вы понимаете, любая ситуация, когда появляется сомнение в любимом человеке, когда в сомнения появляются в чести семьи, чести человека, на карту поставлена ваша личная или семейная честь. Это и чрезвычайно напряженная ситуация. Вы можете себе представить дилемму Иосифа. Иосиф переживает кризисный момент. Любой кризис – это и угроза, и возможность. Это момент, когда определяется, к лучшему или к худшему повернется течение будущих событий. Иосиф считает, что поступает правильно. Он считает, что может сохранить свою личную честь и в то же время проявить сострадание к Марии, разведясь с ней без огласки. И иудеи и христиане, первые читатели Матфея, христиане первого века, поняли бы намерение Иосифа. Его решение для них отражало мудрость. Но здесь вмешивается Бог, посмотрите. Но когда он помыслил это «се», то есть «вот», это слово означает «обратите особое внимание». Сейчас произойдет что-то неожиданное. Так вот, «се», ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Вот это да! Иосиф не ожидал такого развития событий. Особенность сна в том, что он пробивается через все наши ментальные и эмоциональные защиты. Ну, пробивается прямо к нам. Ну, мы же спим. И для иудейских христиан явление ангела не требовало никаких объяснений для них в первом веке. Старый Ветхий Завет был полон явлений ангелов и пророчеств, данных через них, и они верили, что это часть их жизни, божественное руководство через сны и через явление ангелов было обычной чертой ветхозаветной духовности. Они верили в Божие вмешательство. Говорит ли Бог сегодня? Совершенно определенно. Своим духом Он направляет нас, когда мы читаем Писание. И именно так Он чаще всего дает нам своевременные советы через свое временное, вневременное авторитетное слово. Бог также направляет нас через своевременные внутренние побуждения духом, сны, видения, беседы с другими людьми, обстоятельства и так далее. Господь говорит. Вот вам немножко современный пример. Несколько недель назад моему другу Рону приснился сон. Во сне друг Рона плакал и говорил: «Столько всего происходит. В последнее время мне очень тяжело». Утром Рон написал своему другу: «Ты был в моем сне прошлой ночью. Ты в порядке?» Оказалось, что друг Рона только что потерял мать. И Рон смог сказать ему: «Друг мой, Бог видит тебя, Бог заботится о тебе, Он знает твою боль, Он любит тебя». И друг Рона, его больше всего утешил тот факт, что Бог заботится о нем настолько, что проговорил Рону о его боли. Бог видит нас всех. На рождественской презентации некоторое время назад я сослался на обширное исследование, проведенное 57 исследователями, участвовавшим в 40 отдельных исследованиях в 20 странах мира. Они пытались выяснить, будет ли одно и то же стремление, духовное стремление маленьких детей по всему миру. Их духовные стремления могут быть просто сформированы семьями и культурами, в которых они родились. Выяснилось, что маленькие дети в разных культурах по всему миру считают, что одно и то же, у них одно и то же мнение, духовное мнение. Все мы ждем кого-то, Дети по всему миру в разных культурах считают, что за человеческую жизнь, за их жизнь отвечает кто-то, а не что-то. При этом не имеет значения, где они родились. Мы все ищем этого кого-то. Наш вопрос ему все равно. Нам нужно знать, что мы не одиноки. Детям, молодым людям, взрослым, пожилым. Всем нам это нужно. Нам нужно знать, что есть кто-то, кто не безразличен к нам. Когда нужно принимать трудное решение, мы хотим быть уверены, что Бог существует, что Он знает нас, что Он будет общаться с нами, что Он скажет. Что Он скажет нам своевременное слово, которое нам нужно услышать в этот конкретный момент. Он знает, как говорить с нами, чтобы мы его услышали. Позвольте Божьему Слову направлять вас. Иисус стоит перед трудным решением. Возможно, это было самое трудное решение в его жизни. Вы обратили внимание, что ангел обращается к нему как к сыну Давида? Иосиф, сын Давида. Эти стихи возвращают нас к стихам, которые говорят о родословной, стихи с 1 по 7. Но они также и говорят о важной роли Иосифа. Ребенок в чреве Марии был зачат Святым Духом. И Иисус не только Иисус Авраама, Иисус Давида, Он также Сын Божий, Источник всей жизни, Творец всего, что есть на свете, действует через Марию. Поверит ли Иосиф? Легко ли ему поверить? Прислушаться к Божьим словам ставит его в огромный риск. Люди поставили бы под сомнение его честь, честь Марии и честь их сына. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, Иисус услышит, как толпа бросит ему вызов. «Кто ты такой, чтобы говорить с нами? Мы не от любодеяния рождены». Звучит так, что, похоже, история его зачатия получила огласку. Легко ли было поверить Иосифу? Задумайтесь на мгновение о контексте приведенного пророческого слова Матфея 1 глава, которое было произнесено несколько столетий до рождения Иисуса. Матфея 1 глава, 22-23 стих. «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «Бог с нами». Стих 23, это цитата из Исаии 7 глава. Что происходит, когда эти слова были впервые пророчествованы? Это пророческое слово было дано царю, которого мы видим в родословной Иисуса, через царя Ахаза. Точнее, не через царя, а царю Ахазу. Что происходило в то время, когда это пророчество прозвучало? Два царства столкнулись в конфликте. Два соперничьих царства стояли на пороге столицы Иерусалима. Царь Ахаз дрожал в своих царских сандалиях. Сердце Ахаза всколебалось его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И в седьмой, дальше он говорит о том, что через пророка Исаию Бог подтверждает, что Он присутствует здесь для избавления. Он говорит Ахазу в 4 стихе: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и не унывай, да и не унывает сердце твое». Атакующие силы могут быть легко побеждены. Бог побуждает Ахаза попросить знамения, подтверждающего, что Он всемогущий. Бог уничтожит двух царей на севере. Но Ахаз, что он делает? Он лицемерно говорит, 12 стих: «И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа». Так это не работает. Бог присутствовал, чтобы спасти его и его царство. Ахаз получил слово от Бога, он мог бы просто поверить, но он решил довериться мировой сверхдержаве того времени, Ассирии. Вместо того, чтобы поверить Богу, он доверился человеческой силе. Конечно, мы делаем то же самое очень часто. Очень часто вместо того, чтобы поверить и довериться Богу, мы верим или доверяемся какой-то организации, человеку, обещанию. И если мы принимаем неправильное решение, мы ставим под угрозу свою жизнь, обстоятельства своей жизни. В ответ на безверие Ахаза, на его безверие, трусость, дается пророческое слово, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сие дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что это значит? Во времена Ахаза род Давида подвергнется осуждению и отправится в изгнание. Линия Давида потеряет престол. Но в будущем, после того, как династия Давида потеряет трон, произойдет окончательное, полное исполнение обетования в рождении сына от девы. И имя ребенка будет посланием знамения Эммануил. Через 700 лет после пророчества Исаии наступает время исполнения пророчества. Иисус зачат в Назарете Галилейском. Началось бесконечное царствование Иисуса на престоле Давида. Помните, кризис – это момент, когда определяется ход будущих событий. Есть в нем и возможность для кризиса, для хаоса принести его в вашу жизнь или для правильного развития будущих событий. Ахаз не поверил Божьему слову, обращенному к нему, и последствия стали катастрофическими. Но Иосиф поверил. Матфея 1 глава 24-25. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Иосиф просто послушался, он женился на Марии, он принял ее как свою жену, давая имя Иисус ребенку, он принимает его как своего собственного. Он сделал это, потому что доверял Богу. Он взял смелость из Божьего слова к нему. Божье слово к нему превратило его кризис в возможность, его стресс в ожидание. Слово Божье к нам может превратить наш кризис в возможность, наш стресс в ожидание. Так что я приглашаю вас, я призываю вас, доверяйте Божьему, своевременному слову и повинуйтесь. В конечном счете наши решения зависят от нашего доверия Божьему слову, обращенному к нам. Каждый из нас, возможно, сталкивается с этим каждый день, на ком нам жениться, как нам любить супруга, как нам воспитывать своих детей, какую работу начать. Мы все постоянно сталкиваемся с важными решениями, и наши решения будут отражать, в кого мы верим, чему мы доверяем. Доверяем ли мы Иисусу? Но если мы доверяем Иисусу, то нам нужно делать это на основании того, что мы знаем, кто Он. Кто Он? Это человек, который находится по другую сторону маленького слова «с». И здесь мы имеем Божье Слово, вневременное Божье Слово, обращенное к нам сегодня. Услышьте Божье вневременное Слово, обращенное к нам сегодня. Иисус – это Тот, Кого мы все жаждем узнать. Его личность открывается в Его именах, Иисус Эммануил, что значит Бог с нами. Иисус, Бог с нами не только в победах и торжествах, но и в моментах кризиса, трагедии. С нами Он, когда мы беспокоимся о чем-то. С нами Он, когда проблемы у нас в отношениях с кем-то. Он с нами, когда мы скорбим о тех, кого потеряли. Иисус понимает наши страдания. Он был отвергнут, предан, презираем, посрамлен. Он был одинок, он терял друзей. Бог с нами. Он не тот Бог, который против нас. Он не Бог, который не может позаботиться о нас. Он не Бог, который играет с нами в прятки. Нет. Он не тот Бог, который безличен. Он не тот Бог, который посылает кого-то другого. Нет. Он есть Бог, который с нами. Эммануэл. Вот кто такой Иисус. Вот это чудесное воплощение Иисуса через Духа Святого, через Марию, принесло нечто новое в историю человечества. Это чудесное зачатие Иисуса от Святого Духа. Доктор Паркер пишет: «Ничто в художественной литературе не является столь фантастическим, как эта история о воплощении, когда Бог стал человеком». Иисус полностью Бог, полностью человек. Иоанна 1 глава. «И Слово стало плотью и обитало с нами». И теперь в любой ситуации, в любом месте, в любую эпоху Иисус всегда с нами, Бог. В конце Евангелия от Матфея Иисус говорит своим ученикам: «Се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это Матфея 28 глава. Это то, кем Он является. Бог с нами. Когда моя младшая дочь училась в университете Конкордия в Монреале, ее однокурсники часто удивлялись, узнавая, что она считает себя христианкой. И еще больше удивлялись, что она ходит в церковь. Зачем это кому-то делать добровольно? Однажды днем она сделала перерыв в учебе и пошла с двумя друзьями посидеть на берегу реки Святого Лаврентия. Двое друзей знали, что она ученица Иисуса, поэтому, глядя вот на эти воды реки, спросили ее: «Что значит для тебя следовать за Иисусом?» И моя дочь просто поделилась тем, как Иисус говорил с ней, направлял ее и вел ее. Она рассказала, как в 17 лет, уходя из дома и очень волнуясь за новый университет в новом городе, она молилась Иисусу, она просто изливала свое сердце Ему. И она, пока делала это, она услышала, как Иисус прошептал ей: «Я с тобой, не бойся». Она поделилась и другими историями. И когда она повернулась к своим друзьям, у них на глазах были слезы. Она спросила: «Почему слезы?» И они ответили: «Мы тоже так хотим. Мы просто не знаем, как к этому прийти». Видите ли, мы все ищем этого кого-то. Мы все ищем. И мы хотим знать, что этот кто-то, что он любит нас, знает нас, что он поговорит с нами, что он направит нас. Иисус пришел, открыв нам, кто такой Бог на самом деле. И это чудо Рождества. Бог есть, да, Бог бесконечен, сверхъестественен, свят, таинственен, прекрасен. Но в то же самое время Он близкий, Он милостивый, Он любящий, и Он знает, где мы прямо сейчас, и о чем мы думаем, что нас заботит, какие наши планы, и Он хочет говорить с нами, направлять нас. Он не хочет, чтобы мы были одни. Иисус — свет в нашей тьме. Если бы Бог был только святым, как верил каждый еврей, он бы не снизошел до нас. Он бы просто требовал, чтобы мы брали себя в руки, чтобы мы усердно трудились, чтобы быть достойными отношений с ним. С другой стороны, если бы Бог был только любовью, ему не нужно было бы спускаться к нам. Он бы просто не замечал наших грехов и принимал бы нас. Ему бы не понадобилось Рождество и тем более Пасха. Но благая весть Рождества заключается в том, что Бог, который бесконечно свят, также бесконечно любит. 1 Иоанна 4 глава. Любовь Божья открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Как мы можем жить через Него? Ответ находится в Его другом имени. Матфея 1 глава 21 стих. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Почему имя Иисус? Имя Иисус – это греческая форма древнееврейского Иешуа. Оно означает «Яхве спасает», «Бог спасает». Иисус был обычным именем в Израиле первого века. Оно отражало надежду народа на Спасителя, что Он придет. Иешуа – это обычное имя в Канаде, и Иисус – обычное имя во многих частях Латинской Америки. Оно до сих пор там распространено. Иногда футболисты носят имя Иисус. Прошлое воскресенье, вы знаете, да, было такое большое футбольное событие, и шел снег. И все футбольные фанаты смогли посмотреть окончательную игру без какого-либо чувства вины, потому что церковь была закрыта. Я знаю очень хорошо, что все вы были бы здесь рано утром, если бы не этот снег. Но мы знаем, у нас была возможность посмотреть аргентинского Мессию, Месси, который выиграл свой Кубок мира. И я рад, что ему это удалось. Я помню, как я впервые наблюдал за футбольной игрой в Бразилии. И у них был бразильский вратарь по имени Иисус. И я лично думал, как может вообще другая команда забить гол, если Иисус играет вратарем в такой команде. Иудеи надеялись на нечто гораздо большее, чем звездный вратарь. Они надеялись на что-то большее, что принесет им победу. Они надеялись на свободу от римского гнета, на освобождение. Но у Бога было что-то большее в планах. Когда Бог отправил Иисуса, Он отправил Иисуса, чтобы Он спас нас от настоящей причины всех человеческих страданий. Он спасает от истинного угнетателя, от греха, от того, что блокирует нас, что вызывает наши страдания. Он пришел избавить нас. Иисус – это то, что Он делает, спасает. Что подразумевается под грехом здесь? Вообще слово «грех» буквально означает «промахнуться». Оно относится к словам, поступкам, желаниям сердца, которые показывают нашу неспособность быть подобными Богу. Мы эгоцентричны, мы лжем, мы обманываем, мы эгоистичны. Я просто каждый раз в шоке, когда я вижу это в своей собственной жизни. Мы можем чуть-чуть обманывать, чуть-чуть хитрить. Это использовать людей в своих интересах и так далее, и так далее. В 2014 году Оксфордский словарь удалял слово «грех». Причина? Ну, грех не самое популярное слово в наши дни. Оно вышло из употребления и не признается молодым поколением. Такова была причина. Удаление слова «грех» из нашего лексикона абсолютно ничего не меняется. Бог по-прежнему остается Богом. Мы по-прежнему остаемся теми, кем мы, кто мы есть. И, к большому сожалению, если мы не можем признать свою тьму, мы не можем исцелиться. Если действовать так, как будто у нас нет проблем, это только все глубже нас заводит в эти проблемы. Мы будем жить в заблуждении из-за собственной глупости. Иисус пришел в наш человеческий мир, чтобы спасти нас, исцелить нас там, где мы сломаны. Иисус пришел, чтобы сделать то, чего мы не могли сделать сами. Умер как выкуп, чтобы спасти таких людей, как мы. Нас, тех, кто поклоняется богам собственного изобретения. Нас, поклоняющихся своей репутации. Нас, независимых от Бога. Нас, не слушающих Бога. Нас, уходящих от людей, причиняющих боль себе и другим. Но Иисус пришел, чтобы спасти нас. Бог возлюбил нас. 1 Иоанна, 4 глава. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего во умилостивление за грехи наши. И тот ущерб, который они нанесли нашим отношениям с Богом. Когда Иисус пошел на крест, Он стал грехом за нас. Нам бывает трудно смотреть на крест, потому что, глядя на него, мы видим наше человеческое состояние в увеличенном виде. Мы видим отражение, отвержение, ненависть, предательство, несправедливость, насилие толпы, садизм, угнетение. Все это мы видим в увеличенном стекле. Мы видим наше желание отменить того, кто Бог с нами, того, кто Бог, который спасает. Но Бог возлюбил нас. И это чудо Рождества, чудо Пасхи. Бог возлюбил нас, пришел и умер на кресте. Он взял на себя все наши проступки, все наше бунтарство, все наши промахи. Он сделал это для того, чтобы мы могли иметь отношение с Ним, потому что Он любил нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это благая весть. Иисус стал одним из нас, чтобы мы могли быть с Ним. Он действительно с нами. И Он хочет быть не только Богом с нами, но и более того, Он хочет быть Богом в нас. Что может быть еще ближе, чем «в»? Когда мы получаем дар жизни через Иисуса, Он становится Богом в нас, Он становится частью нами, нашей. И мы становимся живыми. Мы возобновлены, исцелены. Мы становимся людьми, которые такими, как Бог нас создал. И люди очень часто говорят, мы не знаем, как это сделать, но очень все понятно. Нам надо услышать его, надо признать его. Мы должны набраться смелости и признать свою нужду в Спасителе. Принять этот дар, дар этого прощения, дар этой вечной жизни и следовать за ним. Сейчас, в это Рождество, выберите, примите решение довериться Эммануилу. Его имя Иисус. Давайте помолимся. Отец, мы здесь, и мы смиренно принимаем любовь Твою и благодарим Тебя за Сына Твоего, который побеждает все мысли и кладет их перед Твоими ногами. Господи, дай нам следовать Иисусу, так чтобы мы знали Его, а Он был с нами, чтобы мы знали Твое вневременное Слово, чтобы оно было услышано и принято. Будь с нами в каждой ситуации, в каждом моменте. Неважно, это момент кризиса или момент какого-то празднования. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами. И для тех, кто здесь, возможно, просто слушает и думает, что бы это могло значить, как это быть последователем Иисуса. Для тех, кто здесь сейчас удивляется и думает над этими всеми вопросами, что это для них непонятно, я молюсь за них. Господи, открой им Слово Твое, чтобы сейчас, в это Рождество, у них пришла радость, знакомство с Тобой, открытие Тебя себе. Во имя Твое мы молились. Аминь. И у нас есть вопросы для размышления, 3 вопроса и пару минут поразмыслить над ними. Первый вопрос. Что значит для вас сегодня Божье вневременное слово? Бог с нами, Бог спасает. Второй вопрос. Как вы получали своевременное Божье руководство в этом уходящем году? И последнее, 3-й вопрос. Доверяете ли вы Божьему Слову, обращенному к вам? Если да, то почему? Если нет, то почему?